Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Сегодня и последующие несколько проповедей, они будут посвящены одной из самых важных тем. Она, пожалуй, самое важное, что вы когда-либо слышали в жизни. Это самое ценное, что играет наибольшую роль для вас, для того, чтобы определить вашу вечную судьбу, но и не только вечную судьбу, но и для того, чтобы определить качество вашей жизни сегодня, уже здесь, на земле. Истинное христианство радикально отличается от любой другой религии, существующей на земле. Суть библейского христианства заключается не в попытке заслужить расположение божества какими-то религиозными церемониями или же подвигами, или же исполнением правил, может быть, точным соблюдением традиций, всего того, что люди думают необходимо для того, чтобы иметь благочестивую жизнь и благорасположение Бога или божества где-то там наверху. Христианство – это не мистическое переживание, которое поднимает нашу самооценку и делает нас, ну, так скажем, немножко лучше, улучшает настроение. Истинное христианство – это реальная связь человеческой души с Богом через Иисуса Христа. И еще раз повторю, христианство – это реальная связь человеческой души с Богом через Иисуса Христа. И нам нужно это понять. Смотрите, христианство – это не делай что-то, чтобы тебе хорошо было. Христианство – это не просто выполни какие-то правила, чтобы в вечности не погибнуть. Христианство, сущность христианства – это связь твоей души. Вот тебя, дорогой друг, присутствующий здесь сегодня, это связь твоей души с Богом. Если ты не имеешь этой связи с Богом, у тебя нет христианства. Вот почему я говорю, что это самое важное, что вы когда-либо услышали или можете услышать. Вы помните, Иисус Христос говорит, многие придут пред именем Моим и будут говорить, Господи, Господи, Мы именем Твоим совершали чудеса и всякие разные дела делали. И Он говорит, ну я им отвечу, я никогда не знал вас. То есть можно принять традицию христианскую, можно выполнять правила, можно очень много делать, но если твоя душа не имеет регулярной, естественной, живой связи с Богом, у тебя нет христианства. Я покажу вам это в нескольких местах, это очень ясно видно. Посмотрите, сам Иисус Христос говорит, 14 глава Евангелия от Иоанна, Евангелие Иоанна, 14 глава, Иисус Христос, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он объясняет о себе, он говорит, «Я путь к Отцу». Я здесь для того, чтобы через Меня вы могли получить жизнь, которую имеет Отец. Апостол Петр об этом же говорит, 1 Петра, 3 глава, 18 стих, еще один очень известный текст. «Ибо потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». Заметьте, Он не говорит о том, что Христос для того, чтобы простить грехи наши. Да, конечно же, прощение грехов – очень важная часть. Но прощение грехов как раз и нужно для того, чтобы привести нас к Богу, потому что иначе без прощения грехов мы не сможем к Богу прийти. Это очень важные вещи. И когда мы говорим вот о сути христианства, к сожалению, большинство христиан не осознают этого. Они не понимают до глубины суть смысла того, что сделал Иисус Христос. И поэтому чаще всего мы имеем дело, когда христианство становится поверхностным или формальным. Ключевую роль в возвращении души в живое общение с Богом играет Евангелие Иисуса Христа. Евангелие – это своего рода портал, это коннектор. Это то, что, через что, это единственный путь, посредством которого человек может прийти в общение с Богом. Более 20 лет тому назад Бог дал нам благословение здесь, в этой поместной церкви, вместе изучать послание к римлянам. Это была большая серия, было много десятков проповедей, и мы провели очень много времени в изучении этого послания. И Господь использовал эти проповеди как ключевой фактор в формировании фундамента нашей церкви. Ну, прошло время, выросло новое поколение, пришло много новых людей. В моих пасторских беседах со многими людьми я обнаруживаю, что очень часто у нас нет достаточного ясного понимания сути Евангелия. Поэтому, посоветовавшись с пресвитерами, мы решили взять небольшой перерыв в изучении книги пророка Исаии и сфокусироваться на послании к римлянам. В этот раз это будет краткая версия, будет всего 7 проповедей, если Господь позволит. И я хотел бы начать с ключевых слов, которые мы встречаем в первой главе, 16-17 стихи. И, друзья мои, вот эти слова, они как бы вобрали в себя все послание. Все дальнейшее послание – объяснение этих двух стихов. Запомните их хорошо, и сегодня мы посмотрим на их истинное значение, и потом, если Господь позволит, в последующее воскресенье будем немножко глубже касаться деталей, которые мы видим здесь. Итак, Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», или «Евангелия Иисуса Христа», «Евангелие» он здесь слово стоит, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божия». Здесь стоит слово в русском языке «правда Божия», точнее будет «праведность Божия», вы можете посмотреть. «For in it the righteousness of God is revealed». «Праведность Божия». «От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Вот эти слова являются залогом спасения. Когда-то Мартин Лютер пережил революцию в своей жизни через вот эти два стиха. В принципе, протестантские церкви в огромной степени, они уходят своими корнями в то, что Лютер сделал, когда он открыл значимость этих слов для многих и многих людей, которые стали его последователями в каком-то смысле, понимая эти слова. На протяжении многих лет этот монах католической церкви, он делал очень многое для того, чтобы обрести спасение. Он понимал, что его душа погибает, он понимал, что ему нужно спасение, ему нужно как-то угодить Богу, и он перепробовал все. Он истязал свое тело разными постами, лишениями, он без конца исповедовал свои грехи, он участвовал во всех обрядах и церемониях, которые ему только можно было, он прилагался к мощам, он прилагался к разным святыням, и он даже поднялся на колени по лестнице знаменитого собора в Риме, произнося на каждой ступеньке особенную молитву. Вот уже если это совершишь, то тогда он думал, ну точно он сможет гарантировать спасение души. Но он разочаровался во всем, и после того, когда разочаровался, он обратился к Писанию. Изучая послание к римлянам, он достаточно быстро дошел до этих слов, которые радикально перевернули его жизнь, и суть этих слов, посмотрите, «праведный верою жив будет». Что это такое? Вот слово «вера» – понятие очень размытое для многих людей. А как это практически быть уверенными, что у вас, у меня, вот эта вера, которая дает эту жизнь, праведный верою жив будет? На протяжении этих двух месяцев мы подробно будем говорить о том, что значит эта вера и что значит эта жизнь. Апостол Павел, он использует здесь еще одну очень важную фразу. Он говорит о том, что Евангелие есть сила Божия к спасению. Кстати, именно поэтому я назвал эту серию проповедей «Сила Евангелия». Как сила Божия спасает, и вы можете быть уверенными в том, что вы спасены только тогда, когда вы видите, что эта же сила помогает вам бороться с грехом. Эта же сила помогает вам служить ближним. Эта же сила помогает вам преодолевать испытания, трудности, уныние, различные давления. Некоторые люди говорят о том, что уверенность в спасении – это просто ты знаешь факты. Да, это точно, ты знаешь эти факты, это точно. Но эти факты несут в себе силу. И если эта сила спасла вас, тогда эта же сила, именно эта же сила дает нам способность бороться с грехом. И эта же сила дает нам способность подниматься, когда мы унываем. Эта же сила делает нас способными служить Богу и делать это радостно. Другими словами, все это чрезвычайно важные факторы, которые характеризуют нашу жизнь. Мы найдем ответы на эти вопросы, это все будет раскрываться в последующих 7 проповедях. Сегодня первая из них я назвал ее «Превосходство Евангелия». Апостол Павел переживал что-то подобное, что переживал Лютер. Подобно Лютеру, Павел был очень целеустремленным человеком. Его самым большим устремлением в жизни было желание достичь праведности перед Богом. Для этого он сделал очень много. Он ревностно исполнял Моисеев закон. Он выучился в школе лучшего иудейского раввина. Он яростно преследовал всех, кто этот закон не исполнял. И так продолжалось до тех пор, пока он не встретился со Христом. И вот здесь все перевернулось. В этой точке Павел увидел, что то, чего он так долго искал, оказывается, есть только в Иисусе Христе. Слушайте, как он пишет о себе. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Внезапно Павел увидел, что все остальное просто мусор. Он понял, что только в Иисусе Христе он может обрести истинную праведность перед Богом, а в ней и все остальное – смысл, надежду, уверенность, мир в сердце, радость, истинное удовлетворение. Он внезапно понял, что все это только в Иисусе Христе. Вот почему он радикально изменяет свою жизнь. Теперь его главной целью стало познание Христа. И посмотри, обретение Христа, он говорит, чтобы приобрести Христа. Он понял, что вне Христа все теряет смысл. Поэтому он ищет Христа. Поэтому он стремится познавать Христа. Поэтому он стремится жить Христом, несмотря на то, что это было чрезвычайно непопулярно в его окружении. Это было непопулярно в обществе вообще. Кроме того, Евангелию постоянно противилась его плоть. И не только его, кстати, и наша. Постоянно противится плоть. И мы имеем это давление постоянно. Если вы настоящий христианин, вы обязательно это испытываете каждый Божий день. Эту внутреннюю борьбу. Вот почему, когда он пишет послание к римлянам, он начинает с этого ключевого утверждения. «Я не стыжусь». Евангелие Иисуса Христа. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. В нем открывается праведность Божия от веры в веру. Как написано, праведной верою жив будет. Он называет две причины, по которым он не стыдится Евангелием. Первая, потому что оно есть сила Божия. И вторая причина, потому что в нем открывается праведность Божия от веры в веру. Таким образом, апостол делает здесь два важных утверждения, на которых мы остановимся сегодня, сколько Господь позволит. Первое, Евангелие – единственное средство спасения. Давайте еще раз посмотрим на эти слова и обратим внимание на то, что когда апостол говорит о Евангелии, он говорит о нем как о силе, не просто как о принципах. Вот часто в наше время многие люди говорят о Евангелии, знают Евангелие, обращают внимание на Евангелие. И когда ты спросишь человека, то чаще всего человек представляет, что Евангелие – это знание о том, кто такой Бог, что Христос сделал, кто Христос, как это практически применяется к человеческой душе и так далее. Вот чаще всего это информация. Но здесь, посмотрите, апостол называет Евангелие силой. Я не стыжусь благовествования. Замените это слово, поставьте Евангелие. Я не стыжусь, вы можете в английском посмотреть. I am not ashamed of the gospel. Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спаси. Вот я хочу задать вам вопрос, друг мой дорогой, христианин, христианка, знаешь ли ты эту силу? Переживал ли ты ее действие? Что это за сила такая, которая спасает? Как мы уже упоминали сегодня, Павел был очень устремленным человеком. Он был воспитан в иудаизме и хорошо понимал, что Бог праведен и свят. И он хорошо понимал, что сам он грешен. Из Священного Писания, из истории Израиля, Павел хорошо знал, что Бог очень строго судит человеческую греховность. Судит очень серьезно и очень страшно. Павел это хорошо знал. И поэтому он прилагал огромные усилия, чтобы достичь праведности. Немножко точнее я хочу из этого религиозного языка переходить на более понятные формулировки. Праведность – это соответствие тому, что правильно. Соответствие стандарту. То есть, когда Павел стремится к праведности, это не просто какой-то религиозный пафос, религиозный язык. Нет, он хочет быть правильным. Он знает, что есть стандарт. И он понимает, что если ты не соответствуешь этому стандарту, плохо. Бог наказывает, если ты не соответствуешь этому стандарту. Этот стандарт Павел видел в законе. Он хорошо знал закон. Закон Моисеев отражает стандарт. И Павел, понимая это, он пытался изо всех сил достичь этого стандарта. Вообще ему сильно повезло. В отличие от нас, большинства из нас, он был евреем. И не просто он был евреем, а он вырос очень в набожной семье. Его приучили с детства к тому, чтобы искал законы, жил в соответствии с законом. Более того, вот так сложилось, что он смог поступить в школу самого известного иудейского раввина. И он выучился у этого раввина, он закончил его школу. Более того, в молодости он примкнул к самому радикальному движению, боровшемуся за чистоту следования закону. Он примкнул к движению фарисеям. Эти люди тогда отличались тем, что для них закон был очень важен. Кроме того, даже среди фарисеев он отличался особой тщательностью в личном исполнении закона. И также особым рвением в очищении евреев или иудаизма от всяких разных ересей. И именно поэтому он гнал христиан, потому что он хотел добиться чистоты закона, чистоты исполнения закона. Вот как он писал о себе, Филиппийцам 3 глава 4 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, то есть по всем правилам, из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревностью гонитель Церкви Божией, и посмотрите, по правде законной, непорочной». Вот несмотря на все эти достижения, глубоко в своей душе Павел не был удовлетворен. Будучи честным с самим собой, Павел хорошо понимал, что его праведность, какой бы совершенной она ни казалась снаружи, она полна дыр внутри. И это понятно любому честному человеку, который пытается исполнить какой-то свод правил. Помните, Иисус говорил, вы слышали, что написано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, если кто помыслил с вожделением, уже прелюбодействовал. И Павел был smart guy. Он ясно понимал, что в действительности внутри он полон всего этого. Он понял, что его праведность не настоящая, и поэтому она не решает проблемы отношений со святым Богом. Позже он писал об этом, Галатам 3 глава 10 стиха, «Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе». То есть, если ты один раз за всю свою жизнь нарушил одну какую-то заповедь, ты проклят. Павел понимает это. Это было ему понятно еще тогда. И вот поняв, что Иисус есть Сын Божий, во время встречи, их встречи по дороге в Дамаск, Павел увидел совершенно иной путь спасения. Спасение не своей праведностью, а праведностью совершенного Бога человека, Сына Божьего Иисуса Христа, через веру в Него или доверие Ему. Объясняя это в описании своего обращения, послание к филиппийцам, он пишет, посмотрите еще раз, 8 и 9 стихи 3 главы, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И смотрите дальше. «И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере». Заметьте, здесь сравнивает он два вида праведности. В действительности здесь представлены два совершенно разных мира. Абсолютно разные миры. Спасение праведностью человеческую построено на том, чего мы можем достичь сами. Это личные достижения. Это наши просто хорошие качества. Вот каждый из нас имеет какие-то хорошие качества, благодаря воспитанию, благодаря просто характеру. И мы склонны делать акцент, мы склонны полагаться на эти хорошие качества. Возможно, что мы не так, как фарисеи в храме, мы не встаем, мы не представляем список Господу. Господи, Боже, ты видишь, я такой принципиальный. Ты видишь, Господи, я такой щедрый. Ты видишь, Господи, ну я не такой, как прочие, как мой сосед, который, видишь, как он поступает с женой, я намного лучше. Возможно, вы так Богу не читаете, но думаете так. Возможно, даже боитесь себе признаться, но где-то подсознательно движетесь этими идеями. Потому что это естественно, чем живет человек. Вот это праведность человеческая. Благочестие, благородство, высокая мораль, принципиальность, какие-то особые качества, способности, которые... Другими словами, это праведность человеческой значимости. И вот проблема, что все это в своем корне неприемлемо Богу. Мы всегда думаем, ну Бог же хороших людей любит. Бог же должен на хороших людей по-хорошему реагировать. Мы так представляем себе. Но дело в том, что проблема человеческого греха изначально была связана с его хорошестью или с претензией на being good, претензией на хорошесть, независимо от Бога. В этом самая большая проблема человечества вообще. Когда человек согрешил против Бога, человек бросил вызов Богу. И он самой своей сути, он сказал, я могу быть хорошим без тебя. Это все то, чем занимается человечество сегодня. Посмотрите, мы жили в Советском Союзе, моральный кодекс строителя коммунизма. Все люди, они говорили, мы хорошие. Ну, они не говорили так прямо, это было бы глупо. Но они так жили. В этом вообще вся суть человеческой цивилизации. Посмотрите на тех, кто продвигает сегодня новую мораль, сексуальную революцию, моральную революцию. Они сегодня говорят, они показывают на верующих, они говорят, you are bigots. Как это по-русски будет? Плохое слово. Нет, это не плохое, это не совсем плохое слово. Но это слово унижающее. А мы хорошие. Мы inclusive. We are loving, мы всех включаем, мы всех любим, мы хорошие без вашего Бога. А вы посмотрите, вы с вашим Богом, и такие фундаменталисты, законники, друг друга судите, посмотрите, вы все друг с другом поразделялись и так далее. В этом вообще вся суть человеческой цивилизации – being good without God, пытаться быть хорошим без Бога. Теперь попробуйте применить это к себе, дело в том, что мы все этим живем. И Павел это понял. Вот почему он говорит, и найтись в нем не со своей праведностью. Вот почему всякие попытки искать что-то ценное в себе без признания полного банкротства и сокрушения перед Богом представляет собой не что иное, как очередную форму самоутверждения и бунта. И поэтому они не приближают человека к Богу, а отдаляют от Него. Я еще раз повторю, я специально это записал сюда, вынес на на экран. Всякие попытки искать в себе что-то ценное без признания своего банкротства и полного сокрушения перед Богом представляет собой не что иное, как очередную форму самоутверждения и завуалированного бунта, в котором живут люди. И поэтому они не могут приблизить человека ко спасению. Они будут отдалять его. Спасение во Христе построено на совершенно других основаниях. Оно построено на нем и на нем только. Это его совершенная праведность, это его заслуги, это его значимость, это его жизнь, это его судьба, это его будущее, это его наследство, это его слава, это он сам. Вот что значит спасение праведности Христовой. Спасение праведности Христовой полностью исключает какие-либо попытки примешать или добавить какую-то часть своей собственной праведности к праведности Иисуса Христа. Как я уже сказал, это два разных мира. Это совершенно несмешиваемые субстанции. Когда люди говорят, и существует такая распространенная позиция, ну, когда человек делает что-то хорошее, а потом Господь приходит и добавляет к нему свою праведность, и таким образом получается такая симфония праведности. Это абсолютно неверное представление реальности. Когда человек делает что-то хорошее, и вот он этим самым говорит: «Господи, смотри, я и сам могу». И каждое такое действие является вызовом, является бунтом против Бога. Поэтому единственная возможность ко спасению – это признание абсолютно полного банкротства, своей несостоятельности. Это полное сокрушение, которое пережил Павел когда. Для того, чтобы пришла его праведность. Стопроцентная, полная, от А до Я. Любая примесь означает присутствие самоутверждения и противление Богу, поэтому делает способность спасения невозможным. Вот почему спасение через Христа требует отречения от себя, дорогие мои. Вот почему мы, когда крестим, погружаем в воду. Вот почему Христос говорит: кто хочет идти за мной, отвергни себя. Вот почему Павел говорит, посмотрите: да и все почитаю за сор ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Друзья мои, когда мы читаем вот эти слова, это очень интересная вещь. Некоторые думают, что это просто Павел, такой выдающийся христианин, что он от всего отказался для Христа. Нет, Павел – настоящий христианин. Это единственный путь, как можно стать христианином, отказаться от всего. Если не отказался от чего-то, значит, не христианин. Для него я от всего отказался. И посмотрите, он дальше говорит: «И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона». Интересная фраза «найтись в нем». Чтобы быть найденным во Христе, нужно потеряться, точнее, признать свою потерянность. Это отказаться от всего, что рождено нами без Христа, потому что все это не имеет смысла без Него. Как я уже сказал, праведность или поиск праведности Христа совершенно неестественно для человеческой природы. Наше «я» постоянно претендует на свою значимость, и оно конкурирует со Христом. Наша праведность, наши достижения, наша значимость, наши заслуги, наши планы, наша жизнь – все это глубоко укоренилось в нашей природе, требуя своего. Вот почему нам нужно потерять все это для того, чтобы найтись в Нем. Значимость твоя или значимость Христа, заслуги твои или заслуги Христа, твое право определять, какой должна быть жизнь, или право Иисуса Христа. Итак, наша цель – полностью потерять себя во Христе, чтобы быть найденным в Нем. Вот в этом сила Евангелия. Сила Евангелия, она показывает реальность того, что без Него мы ничто. И сила Евангелия – она дает нам воскресение, и в нем абсолютно все. Так, встретившись со Христом, Павел обрел в нем праведность и обрел в нем смысл. Таким образом, Евангелие решает две главные проблемы человека – проблему греха и проблему смысла.
Праведность не в нас, а во Христе, первое. И второе, полноценная жизнь не в нас, а в Нем. То есть Евангелие Иисуса Христа решает две главные проблемы человека, каждого человека. Проблему греха и вины, и все, что с этим связано. И проблему смысла. Мы не можем жить без смысла, мы всегда изобретаем искусственные смыслы. Так вот, Евангелие возвращает или дает нам настоящий смысл. А так мы поговорили немножечко о первом, о проблеме греха, в том, что проблема греха решается тогда, когда мы отказываемся от себя, погружаемся в Иисуса Христа, чтобы быть найдены в Нем. Теперь наша идентичность определяется Христом, наша вся жизнь определяется Христом. И второе, Евангелие – это единственное средство к полноценной жизни. Посмотрите еще раз на эти интересные слова. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Это очень важное утверждение. Посмотри, в первом утверждении он говорит о спасении, которое, результатом которого становится то, что Бог вменяет мне, вменяет тебе, дорогой мой друг, совершенную праведность Иисуса Христа, абсолютно бесплатно, по благодати. Мы никогда не можем ее заслужить. Второе утверждение говорит о том, что Бог на протяжении всей нашей жизни открывает нам эту праведность все больше и больше. И механизм того, как эта праведность открывается Богом для нас, от веры в веру. По мере нашего практического доверия себя Иисусу Христу, мы понимаем больше и больше Его праведность. Если мы посмотрим на любое послание апостола Павла, мы видим одну и ту же последовательность, одну и ту же формулу, которая описывает духовную жизнь христиан. В первой части послания всегда говорится о сути Евангелия, о сути того, что сделал Христос на земле для нас, о сущности спасения. Первая часть любого послания представляет нам все это. Вторая часть каждого послания, она посвящается практике христианской жизни. Здесь мы читаем об изменении характера, о победе над грехом, об устройстве семейной жизни, об отношении родителей к детям и детей к родителям. Вот здесь мы видим то, как регулируются взаимоотношения в обществе, взаимоотношения между христианами и так далее. Очень много всего, что говорят нам послания в этой части. И вот здесь мы видим, мы имеем дело с ситуацией, которая очень часто упускается из вида многими верующими. Дело в том, что вторая половина всегда стоит в непосредственной зависимости от первой. То есть все моральные, нравственные изменения, все изменения поведения, все изменения взаимоотношений, все изменения правильных жизней по отношению к чему-либо здесь на земле, они все всегда являются результатом, они представлены как результат, который рожден действием Евангелия Иисуса Христа. Я вам покажу это на примере послания к Колоссянам. Мы в прошлом году изучали с группой молодежи это послание, и я там им дал задание, чтобы они мне... Одна из контрольных работ была в том, чтобы они написали грамматическое, богословское и практическое значение частицы «если». 3 глава, 1 стих, посмотрите. Итак, если вы воскресли со Христом. То есть все остальное, если не воскресли, можете не читать. Все остальное не для вас. Все остальное, начиная с 1 стиха 3 главы и до конца, только к тем, кто воскрес со Христом. А это значит, кто умер вместе с Ним. И вот это многие люди упускают. Они открывают Колоссянам 3 глава, 18 стих. «Мужья, любите своих жен, или жены, повинуйтесь мужьям своим». И они проповедуют и говорят, а они могут, жены не могут повиноваться. Ну, что ты поругаешь? Вот и все. Надо, все обещают. И вчера, Андрей Владимирович, вчера обещали здесь повиноваться? Обещали. Я еще ни разу не встретил, чтобы стояли здесь под венцом и сказали: не смогу. Too much. Не, все обещают. Но потом, когда начинается жизнь, разве можно так? Ему невозможно. Ну, был бы хороший, может, я и подумал, а вот такой, как у меня, ему невозможно. Но это вопрос не только жен и мужей. Это вопрос вообще. Посмотрите, вопросы с гневом. Посмотри, что там дальше написано. «Ибо вы умерли со Христом, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Все остальное, что написано здесь, касается тех, кто пережил действие Евангелия. Это тот же смысл Евангелия, о котором мы говорили раньше, только другое сравнение. Я это выразил так. Евангелие говорит о том, что спасение возможно только при соединении души со Христом в Его смерти и воскресении. Это соединение происходит посредством веры и выражается в глубоком реальном признании нашей смерти для самих себя и нашего воскресения для жизни в Иисусе Христе, для Его жизни. Это и есть главное условие христианской жизни. Посмотрите на список, о котором говорит апостол дальше. 3 глава 5 стих. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание». Евангелие даст силу тебе для того, чтобы умертвить всякую блуд и нечистоту и все остальное. Не знаешь силы Евангелия, не умеешь пользоваться ей, будешь постоянно барахтаться в порнографии. И всем остальном. И любостяжание здесь то же самое. Или другое. 8 стих. «А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». И там дальше список продолжается. Так вот, все это исходит из Евангелия, из нашей смерти со Христом и воскресения с Ним. Вот откуда сила Божия. Если вы не знаете Евангелие, обходите Евангелие, минимизируете Евангелие, не уделяете внимания тому, чтобы вы лично могли жить Евангелием, вы не сможете прощать, как Христос простил. Не сможете. Вы не сможете отложить злобу, злоречие, сквернословие уст. Не сможете, потому что все это пробовал Павел в законе Моисея. Все это пробовали люди в разных психологических системах behavior modification или изменение, попытка изменения поведения. Все это пробуют специалисты, строящие разные программы, как научиться. Знаете, есть такая класса anger management. Вот он построен без Евангелия. Он построен на психологических усилиях. Но это не про это. Вот то, что говорится здесь, это о другом. Это когда, погружаясь во Христа, когда мы умираем со Христом, когда мы смиряемся вместе со Христом, и тогда нас злословят, мы не злословим взаимно. Почему? Да Христос не злословил взаимно. Потому что Христос становится сладким для нас. Или же 3.18, жены повинуйте мужьям своим. Или же мужья любите, очень важно, и дать своих жен. Очень важно, Виталий. Точно так же, как женам трудно повиноваться, точно так некоторым мужьям, они думают, ну вот, вначале она не такая была, пока дружили. Дальше мы читаем о повиновении детей родителям, о правильном отношении родителей к детям, об отношении к работе, об отношении работодателей к рабочим. Вот все это возможно только тогда, когда оно рождено Евангелием, когда оно исходит из нашего глубокого признания того, что мы умерли со Христом, и мы воскресли для Его жизни. Друзья, христианская жизнь – это только то, что появилось в разуме, чувствах, желаниях и действиях человека в результате действия Евангелия в нем. Вы можете быть просто хорошо воспитанным человеком, но это не значит, что у вас христианская жизнь. Есть много хорошо воспитанных людей, которые прямой дорогой идут в ад. Они просто не христиане. Их просто кто-то воспитал и натренировал, чтобы они вели себя порядочно. Христианская жизнь – это только то, что появилось в вашем разуме, в ваших чувствах, в ваших желаниях, в ваших действиях, в результате действия Евангелия. Все остальное – это разные формы самоутверждения. Все остальное может быть религиозным легализмом или психологическим регулированием личности или моральным самоулучшением. Все это, все остальное исходит из человеческих ресурсов и поэтому не обладает небесной силой, необходимой для победы над грехом и преображения жизни. Все это построено на человеческих усилиях, на человеческих заслугах, поэтому представляет собой в корне различные формы противопоставления себя Богу. Даже тогда, когда человек не делает это сознательно и специально, но если он без Бога пытается стать лучше, он противопоставляет себя Богу. Он говорит, что Христос мне не нужен для этого. Я и сам могу это сделать. Очень интересно, непосредственно перед третьей главой послания к Колоссянам апостол Павел делает одно очень важное утверждение, и оно почему-то постоянно ускользало из моего внимания. Ну, скорее всего, потому что я читал эти стихи оригинально много-много раз в синодальном переводе, и потом, когда я читал даже на разных языках Библию, то я как-то не обращал внимания, а вот в прошлом году заметил это. Посмотрите, 23 стих, последний стих 2 главы послания к Колоссянам. Я вам приведу оригинальную версию синодального перевода, и потом покажу, как он переводится точнее. Оригинально написано так. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Не совсем понятно в действительности, что здесь написано. Более точно это звучит следующим образом. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, и изнурение тела, но не имеет силы в укрощении похоти и плоти». Речь идет, до этого у него есть целая часть, где он говорит о бесполезности обрядовости. Помните, он говорит, не вкушай, не дотрагивайся, соблюдай дни, праздники, всякие разные дела. И он говорит о том, что есть много разных правил, на которые люди обращают внимание. И он говорит об этих правилах. Он говорит, это имеет только вид мудрости. В самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела. Но главная проблема всего этого, посмотрите, все это не имеет силы, чтобы укротить похоть плотскую. Дорогие мои, у каждого из нас эта похоть выражается по-своему. У кого-то, как я уже сказал, от порнографии не может освободиться. А у кого-то чуть что и раздражение возникает. А у кого-то свои собственные формы самоутверждений. Их миллион разных этих форм. И вот для того, чтобы их победить, не в силах, вот просто будете ходить в собрание, будете выполнять какие-то правила, будете делать все правильно так, как вам будет говорят. Вот это все, посмотрите еще раз, не имеет силы. Я привел здесь специально английскую версию. But they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Of no value. Абсолютно бесполезны для того, чтобы остановить, ограничить угождение своей плоти. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот почему Евангелие – это единственная сила. Евангелие – это в действительности то, что соединяет нас со Христом. Вот почему любые попытки самоулучшения не имеют силы для победы над нашей плотью, над нашими похотями, и поэтому они неизбежно приводят или к духу уныния. Когда человек честный с собой, он смотрит и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, не могу дотянуть до того уровня, который должен. Или же к самовозвышению, когда чуть-чуть преуспел, он уже смотрит, я не таков, как прочие люди. И поэтому конфликтам и противостояниям, и группировкам самым разным. Вот поэтому в них нет надежды в этом всем, в них нет истинной свободы, там нет настоящей радости, там нет сердечного удовлетворения, там нет полноценного мира. Вот почему религия без Евангелия опасна. Давайте теперь кратко вернемся к нашему тексту перед тем, как мы помолимся. Смотрите еще раз Римлянам 1:17, 16-17 прочитаем. «Ибо я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа,
благовествование Христа. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Это мощная сила, которая приходит и спасает. Гарантированно, точно, 100%. Это не попытка спастись. Это сила, которая приходит и спасает. И дальше в нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано. Праведный верой жив будет. Речь идет о практическом доверии Евангелию в каждом шаге нашей жизни. Истинный смысл праведности Божией, истинный смысл красоты этой праведности, значимости этой праведности можно понять настолько, насколько мы практически ею живем. Одно дело, что она вменена нам по вере, это абсолютно точно, это в действительности гарантия нашего спасения. Другое дело, когда ты переживаешь эту вмененную праведность от веры в веру, то есть по мере того, как ты, доверяя Христу, погружаешься в Него, по мере того, как ты подчиняешь Ему свой внутренний мир. Помните, есть масса текстов, которые об этом говорят. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». И дальше написано, «Он, будучи образом Божиим, но уничижил себя, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти креста». Вот чувствование. И наполняясь Христом, сознательно в послушании Ему, мы будем переживать победу. Причем это победа сегодня в каком-то вопросе. Завтра мы столкнемся с другим вызовом, который будет требовать следующей победы. И так до конца нашего пути, земного пути за Иисусом Христом. В этом и заключается христианская жизнь. Она всегда от самого начала до самого конца связана с Евангелием Иисуса Христа. Она связана с тем, что соединяет нас со Христом. Вот почему нам нужно Евангелие, вот почему оно нужно всегда, вот почему оно абсолютно незаменимо, вот почему жизнь не имеет смысла без Евангелия Иисуса Христа. Вот почему нам нужно знать Евангелие и почему нам нужно жить Евангелием. В действительности, каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, причина, почему Христос заповедовал это делать всегда, чтобы мы вспоминали Евангелие. Чтобы оно становилось для нас реальнее, ближе, дороже, практичнее. Это не очередная церемония, дорогие мои. Это не очередной обряд, поучаствовав в котором вы получите какую-то мистическую силу. Дорогие, это исповедание того, что когда вы берете этот кусочек хлеба и принимаете его, вы говорите, я соединен со Христом, точно так, как этот хлеб соединен со мной сейчас. Вот почему чрезвычайно важно для каждого христианина. Павел предупреждает, испытывайте самих себя, исследуйте. Кто участвует недостойно, что значит недостойно? Врет. Берет хлеб, а сам не во Христе. И это очень серьезная ответственность. Это то, что касается каждого из нас. И сейчас у нас есть возможность. Мы склоним колени. Проведем немножко времени для того, чтобы помолиться Богу сейчас. И вспомните о вашем отношении к Евангелию Иисуса Христа и насколько оно конкретно и практично стало реальной частью вашей жизни сегодня. Склоним колени для молитвы.